Сегодня, 6 августа, отмечается Международный день врачей мира за мир. Дата выбрана не случайно. Это годовщина страшной трагедии, дня бомбардировки японского города Хиросима в 1945 году. Этот день в некотором смысле символичен и служит напоминанием об этой человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом. И сегодня наш разговор будет с врачом, который сделал очень много для спасения жизней, детей. И не только в Москве, где он живет и работает, но и во многих горячих точках нашей планеты. Нам посчастливилось пообщаться с детским доктором мира, профессором Леонидом Рошалем. В 1988 году он участвовал в спасении детей, пострадавших во время землетрясения в Армении. Кроме этого, помогал детям, пострадавшим во время революции в Румынии, войн в Ираке, Югославии, Чечне, а также во время землетрясений в Японии, Египте, Афганистане, Турции и Индии. Доктор Рошаль вел переговоры с террористами во время террористического акта в Москве на Дубровке. В 2002 году, благодаря участию Рошаля, из здания театрального центра тогда были выведены 8 детей, а заложникам были переданы вода и медикаменты. Также Рошаль вел переговоры с террористами во время теракта в Беслане в 2004 году. Сегодня в Латвии профессора Рошаля привело мирное событие – Международный форум русскоговорящих врачей «Новая волна в медицине», который начнется завтра. И вместе с латвийским академиком, профессором Виктором Каунберсом, Леонид Рошаль является сопредседателем этого форума. Хотелось бы начать с форума. Он второй год уже проходит. Для врачей Латвии достаточно уникальная возможность пообщаться, обменяться информацией.
Это идея, я считаю, гениального доктора Апиниса, который очень широко и правильно и по государственному, и по общечеловеческому мыслит. Да, очень активный человек, он очень любящий страну и старающий, чтобы у страны было больше друзей в этом плане. И потом его идея объединить вместе русскоговорящих врачей по профессиональной линии, не по политике, а по профессиональной линии, это очень хорошо. И он подсчитал, что, оказывается, сегодня среди медиков на русском языке во всем мире говорят огромнейшее число людей. Те, которые переехали работать в Германию, в Израиль, в Финляндию, там, Швецию, Францию. В других странах есть даже общество русскоговорящих врачей. В Германии есть общество русскоговорящих врачей. Да, в Америке есть общество русскоговорящих врачей. А у него явилась идея вот объединения. Я думаю, что этот форум имеет колоссальное значение. Да? Я в восторге о том, как прошел первый форум, поэтому здесь, на втором форуме. И он показывает, что у нас очень много в мире есть доброго, то, что может объединять народы вне политики, вне политический форум. Политики иногда нам портят жизнь. А медики всегда должны быть выше. Думаю, что этот форум будет продолжаться дальше, потому что он имеет такую хорошую гуманистическую основу. Я хотел поблагодарить за приглашение, потому что я вообще с удовольствием приезжаю в Латвию. Первый раз я где-то в 60-е годы приехал сюда. Мы здесь проводили общесоюзную конференцию детских хирургов. Здесь незабываемые. И тогда еще доктор Волколаков, доктор Гауэнс. Они были тогда ассистентами, очень такими молодыми людьми. Потом они стали выдающимися врачами Латвии.
У нас, к сожалению, сейчас в Латвии очень большой отток кадров. Особенно то, что касается педиатров, детских врачей.
Это тенденция почему-то мировая.
И куда же
и в Америке едут? Не везде хватает врачей на периферии. Германия плачет. Не хватает врачей и создает льготные условия, чтобы ваши врачи уезжали туда, и чтобы наши врачи уезжали туда. И в России катастрофа с врачебными кадрами. Наверное, это связано с общими каким-то неудовлетворенностью или с понижением престижа профессии врача в мире. Вот у нас, допустим, очень много средств массовой информации клеймят врачей. Вот какой-то мелочь найдут и потом раздувают это для катастрофы, что вот врачи, убийцы в белых халатах и так далее, я не знаю, есть ли это в Латвии. И забывают о том добром, что делает 99% врачей, которые не стяжатели. У нас, в общем, основной до сих пор мы сохранили бесплатное медицинское обслуживание. И мы не пошли по пути разгрома поликлинической службы и ведения врача общей практики, потому что считаем, что это шаг назад. Мы боремся, потому что сейчас тоже есть какие-то идеи в России. Давайте мы это все сделаем. Но это просто сейчас, может быть, вынуждены из-за того, что меньше стало врачей, специалистов. Поэтому давайте сделаем врача общей практики. Это не шаг вперед, это шаг назад.
То, что касается платной медицины, возможно ли, на ваш взгляд, бесплатная медицина в нашем так называемом капиталистическом обществе?
Я думаю, вот сейчас ведь Россия является капиталистической страной, да? Потому что коммунистов убрали, и в капиталистической стране России есть закон. Есть 76-я статья Конституции, в которой указано, что медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях оказывается бесплатно. И по идее, мы, конечно, стараемся это сделать, но так как у государства денег все же не хватает, и в России на здравоохранение отпускается 3,7% от внутреннего валового продукта, это в два раза меньше, чем в других странах. И у вас то же самое, меньше 3%. Так вот, когда мне начинают так говорить о недостатках, я всегда говорю, вы сначала дайте денег, сколько там, в Германии до 10%, и тогда спрашиваете с нас. Я не могу сказать, что мы абсолютно такие нищие. Все же у правительства была возможность в позапрошлом году выделить 460 миллиардов на модернизацию здравоохранения. Это огромные деньги. И сегодня, например, в Москве, там, в других городах, мы оснащены неплохо. И, допустим, мой институт неотложной детской хирургии и травматологии может сравнить свои оснащенности и кадровое состояние с любой зарубежной клиникой. Абсолютно. И по результатам тоже. Таких есть достаточно, потому что я много езжу по миру во время катастроф, во время войн и так далее. Я вижу состояние здравоохранения. Большинство стран мира глобально со здравоохранением, но, скажу, беда. Еще хуже, чем у вас, еще хуже, чем у нас.
Вам доводилось бывать в наших детских учреждениях?
По детской хирургии я в прошлый раз приезжал, когда на форум. И до этого я прилетал в Ригу, был в больницах, и встречался в Министерстве здравоохранения, разговаривал. Но там у вас частая смена министров, это к добру не приводит. Я понимаю, что это политические фигуры, но все же. Мы являемся сторонниками того, чтобы все же министром здравоохранения был медик. Не менеджер, а медик. И мы добились своего, и сейчас вместо менеджера сегодня руководит здравоохранением доктор Дана Скворцова. Она профессор, она нейрореаниматолог, опытный доктор, который понимает наши заботы, и с ней проще говорить. Поэтому сегодня контакт, например, Национальной медицинской палатой с Минздравом очень тесный. Мы не совсем соглашаемся, но у нас сегодня слушают. Это важно. Потому что раньше считали, что все можно в закрытом кабинете решить и потом сказать, вот так будете делать.
6 августа – Международный день врачей за мир. И в этот день, в 1945 году, американцы скинули на Хиросиму бомбу. В этот день врачи мира выступают за мир. Вот вопрос, наверное, такой риторический, может быть, даже наивный. Когда может наступить время, когда вот действительно на Земле установится мир?
Я думаю, установится мир, когда мы уберем политиков и сегодняшние религии, которые разделяют человечество. Посмотрите, что делается там Иран, Ирак, когда те же мусульмане, сунниты и шииты сотнями убивают друг друга. Где же религия, интересно? Где католики и православные на севере Англии? То же самое. Друг друга. Религии, они должны объединять народы, не разъединять. И политики должны меньше думать про себя, про свои иногда идеи, которые выходят за рамки человеческого разума и разделяют народы. Вот когда мы уберем, тогда. А пока такое противостояние будет, до тех пор и будет беспокойно. Но наша задача и мое кредо – помогать детям вне зависимости от национальности, религиозной принадлежности и политических взглядов родителей. Вот если во время боя ранили солдата противника, мы обязаны ему оказать помощь, вылечить, а потом судить. Но сначала надо дать жить. И я работал всегда с двух сторон фронта. Югославии во время Первой войны, Хорватии, Словении. Я работал с той и другой стороны. Азербайджан, Армения, Нагорных Карабах. Я лечил детей с армянской стороны в Нагорном Карабахе и в Армении. В Чечне то же самое. Потому что я считаю, что дети не должны отвечать за ошибки взрослых. И каждый человек, который начинает войну, он должен думать про детей не только другой страны, но и своей тоже, потому что бумеранг всегда откладывается. Что такие дни есть, врачи за мир, это хорошо. Это значит, есть здравый смысл в этом. Но чтобы это движение могло поколебать вот этих ястребов, я сомневаюсь в этом. Это элемент сплочения. Я за. Я бы хотел, чтобы к нашему движению «Врачи за мир» присоединились бы политики всех стран, религии всех стран. Чтобы мы бы работали вместе, тогда это действительно так. Потому что многие слушают политики. Ну и что, врачи там за мир? Ну и кричите себе за мир, а мы будем продолжать делать свое дело.
У некоторых политиков, в том числе и военных, существует такая позиция переговоров с террористами не вести. Вы вели переговоры и на Дубровинке, и в Беслане, и наверняка и в других странах во время войн. Какие аргументы вы приводите людям, которые угрожают жизни других, чтобы они отпустили детей?
Я когда разговариваю с ними, никогда не вру. Я не занимаюсь двойной жизнью. Я такой, какой я есть. Да? И я всегда им говорю, что если вот то же самое было бы с вашими детьми, как бы вы тогда реагировали, что бы тогда было? Почему здесь дети, почему здесь женщины, которых вот в Беслане выше варварства нет, когда детей и родителей поймали в этой школе и фактически поставили на грань смерти. Когда случилось это в Москве, когда террористы оккупировали театр на Дубровке. Это нехорошо. Я им говорю, причем есть мирные люди. Пожалуйста, с автоматами, чтобы выходите в поле друг друга, деритесь. И гуманитарную помощь все же необходимо оказывать в этом случае. Я же сумел договориться на Дубровке и приносил лекарства там. Фактически всем были обеспечены они. Просто в руках, коробками таскал и прочее. То есть договариваться можно и говорить можно. Но идти на поводу у них нельзя.
Сколько сердечек детских вы послушали?
Вот я не считаю, сколько я сделал в жизни операций, сколько спас и сколько. Потому что каждый ребенок – это индивидуально. Сколько прошу сердец, не знаю. В институт вот неотложной детской хирургии и травматологии, которым я руковожу, да, в Москве, это уникальный такой институт. Ежегодно обращается 80 тысяч детей. Ну и, конечно, не каждого ребенка я смотрю. У меня сильный коллектив, они смотрят. И сейчас я так постараюсь чуть отходить от дела, передавать молодым, потому что пора, может быть, и на покой, мне только снится. И надо, чтобы без меня институт работал точно так же, как со мной. Но продолжаю слушать сердечки. Продолжаю. Я это люблю делать, потому что я по своей основе педиатр. Я после окончания института работал участковым педиатром. И я научился слушать. У меня все время висит трубочка на шее, которую слушаю. Я хочу сказать о своей мечте. Я хочу, наконец, чтобы закончились все перестройки здравоохранения. Чтобы мы начали жить и здесь, и в России спокойно, размеренно, в умеренном достатке. Не надо богатства, в умеренном достатке. Чтобы мы не думали, каким образом свести концы с концами. И чтобы население было довольно нами. Потому что если сейчас посмотреть, какой процент населения довольно вашим здравоохранением и нашим, это будет приблизительно одинаково. Где-то процентов 30, наверное. А мы живем для населения. Кое-что зависит и от нас. Нас, от медиков. Когда мы бежим, торопимся, не поговорим с родителями, да, и все. Но у вас очень мощная ассоциация. Я считаю, что у вас все получится. А мы будем у вас учиться. Организации общества. Потому что мы молодые. Вы ушли в плане организации вперед далеко. И вот как сделать так, чтобы в каждом районе России было так продвинутая система, как у вас, это я бы хотел.
А может быть, коротко рекомендации нашим латвийским радиослушателям? Как надо жить, что надо делать, чтобы поменьше обращаться к врачам?
Очень просто. Поменьше болеть.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Гарень, гарень, ясно.